волнах Радио Свобода воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведет Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол». В этом выпуске рассказ о книге Александра Никишина под названием «Водка и Сталин». Затем рубрика «Моя неделя», в которой известные общественные деятели рассказывают, чем им запомнились минувшие 7 дней. И в этом часе герой рубрики Виктор Похмелкин, депутат Государственной Думы, председатель общественной организации «Движение автомобилистов России». Далее. Женское и мужское здоровье в представлении популярных журналов – это тема передачи Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Во второй половине часа после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Она посвящена авторскому праву в интернете. Гость передачи – фотограф и блогер Дмитрий Барко. Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол».
Писатель Александр Никишин, он же директор музея русской водки, выпустил книгу «Водка и Сталин». Примечательно, что разговор с Александром я начал с ошибки и тут же был разоблачен.
Ваша книга «Сталин и водка» – первая в серии «Тайны русской водки».
Во-первых, книжка называется «Водка и Сталин». Это тема водки во времена Сталина, а не о пристрастиях Сталина. С 20-го года по 53-й история нашего напитка, ну а также мировой процесс. Книга, она первая действительно в теме «Тайны русской водки». Вторую сейчас пишу, называется «Водка и Горбачев». Очень тяжело писать. Со сталинской темой проще, там, по архивам, по воспоминаниям. А здесь ты сам все видел, сам все это переживал.
Ну, а возвращаясь к этой книге «Водка и Сталин», что главное было для вас в этой теме?
Это маленький такой фрагментик из гигантской истории водки. Водки там свыше 500, почти 600 лет. И те 20 лет, о которых я пишу здесь, это ну, просто капля в море. Тут самое главное что? Когда государство сильное, да, ну я сейчас не вдаюсь в политические какие-то аспекты, там диктатура, не диктатура, оно имеет возможность контролировать, в том числе и потребление и производство алкогольных напитков. То, что, скажем, сейчас происходит, говорит о слабости государства. Как бы ни говорили о том, что у нас сильная власть, сильные политики у власти, но вот если сравнивать сегодняшний период развития водки и то, что было 50 лет назад, то, конечно, две большие разницы. То есть при Сталине, конечно же, это контроль был жесточайший и пили намного меньше. Сталин умер, оставил нам 3,5 литра на человека в год. Сейчас пьют там 17-20. То есть мы приближаемся к пороговой цифре в 25 литров на человека в год, когда уже 18% населения, нарождающегося, могут стать дебилами. Для меня политические темы, они менее интересны. Мне интересны исторические аспекты, но политика все время вмешивается, да. Сталин отменил сухой закон Ленина только потому, что не было средств на индустриализацию. Политбюро, там, друзья его, коммунисты, да, они, конечно, его сильно за это критиковали. Потому что получается забавно. Америка, такой классовый враг, с которым СССР борется, у них сухой закон. А СССР, где провозглашаются новые какие-то подходы к жизнедеятельности социума, да, о том, что пить нельзя, пить это, значит, вставать на тропу контрреволюции, а здесь наоборот, отменяют сухой закон. Вот в этом такой получается для коммунистической России некий откат назад. И вот как выкручиваться из этой ситуации, вот это очень интересно.
Одна из важнейших тем вашей книги – это то, что вы называете утратой для России водочного бренда, самого слова «водка», который фактически должен был бы быть российским национальным брендом.
А это смотря о какой части света говорить, потому что, скажем, в Америке, когда говорят «Смирнов», имеют в виду водка. А Смирнов ушел из России как раз после революции. Некий такой глобальный бренд, олицетворяющий царскую империю, олицетворяющий мощь, в том числе ликероводочной отрасли, да. А после революции, когда все национализировали, плюс еще продолжался сухой закон ленинский, как-то о марках думали меньше всего. И вот эта марка оказалась сначала в Константинополе, сын Смирнова эмигрировал вместе с Белой армией, потом в Париже, потом он отдал ее в лицензию американцам в 1933 году. В 1934 умирает, американцы продолжают ее выпускать. И, в общем-то, как бы ничего страшного не произошло, потому что Россия, СССР, она не нуждалась в брендах, да, ну, была марка «Водка», да, больше ничего не нужно было. Советской власти не было надобности рекламировать. И бренды создавать тоже не обязательно. То, что появилось столично, это некий такой не самый главный фактор. Ну вот для экспорта нужно было какую-то марку создать, ее создали там в 40-е годы. А по большому счету для простого человека, для рабочего класса, что Смирнов, там, что просто водка, как бы такой нужды-то не было. Поэтому, в общем-то, никто и не задумался. И, там, ушел Смирнов за границу, не ушел за границу. Другое дело, что американцы, они люди подкованные в бизнесе, они смогли из этой марки сделать нечто такое, что действительно охватило всю цивилизацию. Сейчас Смирнов самая продаваемая водка в мире. 1,5 миллиона бутылок в день продают они по всему миру. Ну и как только Запад увидел, что русские и СССР не очень-то по этому поводу беспокоятся, ну и начинается дальше уже огромное количество западных псевдоводок, которые сейчас достаточно так активно захватили рынок, где нам уже и места-то нет практически. И немецкие водки, и финские водки, и шведские, и колумбийские, каких только нет. Это уже период после смерти Сталина. И я не знаю, вполне возможно, что во времена его правления, может быть, этого бы и не произошло из нежелания иметь какие-то проблемы с СССР. Во времена Ельцина возникла тема вернуть Смирнова России. А Ельцин кулаком стучал по столу, там Черномырдин с Гором пытался договориться, что давайте по-хорошему, пусть она будет такая общая русско-американская марка. Но тоже дальше слов это не пошло. И черт его знает, насколько в то время нужна была защищать водку. Да? Мы ее и не экспортировали при Сталине, по большому счету. Как бы надо было насытить собственный рынок. А вот уже когда появляется столичная, когда появляется дистрибуция, но не наша, опять же, как столичная завоевала мир, то мы поменяли нашу водку на пепси-колу. Американцы построили заводы по производству пепси-колы, а мы им отдали на дистрибуцию столичную. И они, в общем-то, ее двинули. И вот тогда стало понятно, что бренды творчества дают большие деньги. Сейчас, скажем, какая-нибудь там французская водка, там Grey Goose, марка может стоить там, $2 миллиарда. А, в общем-то, по большому счету, СССР не нуждался во времена Сталина в каких-то марках. Нужно было восполнить вот этот вот возникший финансовый пробел. Никто же кредитов не давал советской власти. И Сталин сказал, лучше изваляться в грязи, выпустить водку, там, дать народу, да. Но, опять же, тоже говорить о том, что все было плохо с водкой при Сталине, не очень правильно. Потому что страх был достаточно большой лишиться работы, там, попасть в лагеря, и повального пьянства не было. Оно появилось после войны, когда вот эти наркомовские 100 грамм, в общем-то, стали традиционными для солдат, там, для офицеров, воевавших. И они вернулись домой, уже не могли себя идентифицировать без этого дела, без выпивания, без водки на столе.
Что, по-вашему, сегодня может стать самой главной мерой для выправления ситуации? Огромное количество брендов, огромное количество названий, марок, поддельные напитки. И вообще это сегодня одна из самых больных тем. В идеале, к чему нужно двигаться? К монополии, как призывают многие члены правительства российского? Или наоборот, к антимонопольным каким-то законам?
Ну, монополия – это хорошо. Многие страны цивилизованные через это прошли. И Финляндия, и Швеция, и Норвегия. Но монополию, как правило, делают люди, которые что-то понимают в том, что они делают. Скажем, монополия в России во времена Николая II, это монополия Сергея Витте, это была грандиозная государственная программа. В разработке монополии участвовали и наркологи, и врачи, и деятели культуры, там Менделеев возглавлял, там Сеченов, Павлов. А наши люди, которые занимаются водкой, боюсь, что они не способны осмыслить эту тему. Она настолько глобальная, что так вот запросто, а я уверен, что они будут делать запросто, это приведет к какому-то очередному коллапсу, как это было во времена Горбачева, к сожалению. Тема не очень простая, да, ее решать, конечно же, невозможно чисто чиновничьими какими-то или административными мерами. Общество должно понять, что надо пить там меньше, пить надо по-другому. Должна быть мода на непьющих людей, мода должна быть на умение красиво за столом сидеть. А это все не прививается, и у нынешнего поколения молодого это тоже не прививается, потому что никто этим не занимается. Сложно говорить о том, что принимать. Хорошо монополия, но кто ее проведет? Боюсь, что это кончится оттоком определенных средств откуда-то и притоком куда-то, знаете, как это всегда у нас бывает. Монополию делать должны люди, которые меньше всего думают о собственном кармане. Такие были в России. Вот тот же Витте как-то сумел избежать издержек власти, да, когда несут большие деньги и человек берет. Он отказывался от многого. В том числе и от алкогольных денег, когда противники монополии предлагали ему не проводить ее, например. А такие люди сегодня, ну, мне кажется, они еще не существуют.
Не то, что не выросли, но еще и не родились.
Еще не родились, да.
Это был очередной выпуск обозрения «Книжный угол». Мы побеседовали с автором книги «Водка и Сталин», директором Музея русской водки Александром Никишиным.
Программу «Книжный угол» подготовил и провел мой коллега Алексей Кузнецов. Сегодня в 20:07 после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» председатель Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов и депутат Государственной Думы нынешнего 4-го созыва, лидер партии «Возрождение России» Геннадий Селезнев. Ведущий программы Владимир Бабурин. Следующий повтор ее в понедельник в 4 часа утра. Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». Виктор Похмелкин, депутат Государственной Думы, председатель общественной организации движения автомобилистов России, расскажет о том, чем ему минувшая неделя запомнилась.
Важнейшим событием для меня этой недели было принятие во втором и в третьем чтении пресловутого закона о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в связи с усилением ответственности за нарушение правил дорожного движения и расширением полномочий ГИБДД. Была борьба на пленарном заседании в четверг и в пятницу, но тем не менее все-таки закон был принят, хотя и с определенными поправками, которые удалось провести. 3 с лишним раза вырастают штрафы за отдельные нарушения, вводится административный арест для наиболее грубых нарушителей. К сожалению, расширяются полномочия ГИБДД, в частности, предоставляется право ее сотрудникам проводить немедицинское свидетельствование. Но вместе с тем, кое-что удалось сделать и позитивного. В частности, введена норма, что при эвакуации автомобиля, сама эта эвакуация и первые сутки хранения на штрафстоянке не оплачивается, что, на мой взгляд, может служить неким контрмотивом для ретивых коммерсантов, которые пытаются на этом заработать. Введена норма о том, что человек, уплативший штраф, не обязан докладывать об этом в ГИБДД, как это было до сих пор. Установлено также, что если нарушение незначительное, для него положен только штраф, и водитель не спорит против оценки этого нарушения, то не надо составлять протокол. То есть вся процедура оформления нарушения займет 3 минуты, в отличие от нынешних 40-50.
Виктор Валерьевич, как вы в целом оцениваете этот законопроект?
Как вам сказать, когда смешали бочку меда с бочкой дегтя, что получилось? В итоге, в общем, кушанье несъедобное. При всех улучшениях, все же этот закон носит репрессивно-полицейский и коррупционный характер. Я думаю, что он не прибавит безопасности и порядка на дорогах, а наоборот добавит произвола и беззакония.
И что еще интересного было у вас на этой неделе?
Если говорить про личные какие-то события, то, пожалуй, встреча с моими старыми друзьями, которые образовывали все время костяк партии «Демократический выбор России», многие из них уже на пенсии, некоторые продолжают активную общественную и политическую деятельность. Мы регулярно собираемся где-то раз в месяц, вспоминаем минувшие дни, обсуждаем текущую ситуацию. Эти люди близки мне очень по духу, по взглядам. Я сохранил с ними отношения и, в общем, горжусь тем, что в свое время был в рядах этой партии, которая, с моей точки зрения, явно преждевременно и неправильно ушла с политической сцены. Ну, тут чисто человеческое общение, оно для меня очень дорого.
Гостем рубрики «Моя неделя» был Виктор Похмелкин, депутат Госдумы, председатель общественной организации «Движение автомобилистов России». Мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день» и предлагаем вашему вниманию программу Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Что бы ни говорили, но популярные издания, если и потакают вкусом не самого разборчивого большинства, то только потому, что стараются для этого большинства быть привлекательными. Воспитание здесь ни при чем. Главное – тиражи. И не надо проводить никакого специального опроса, чтобы определить в интересующей нас сфере, а в нынешнем случае это мужское и женское здоровье, общие тенденции и частности. Следует только со вниманием изучить наиболее популярные издания, например, журнал «Женское здоровье» и журнал «Men's Health», чтобы понять, какие проблемы сегодня в большей степени беспокоят российских мужчин, а какие – женщин. Мой первый вопрос к Наталье Епифановой, редактору журнала «Женское здоровье». Издание это чисто российское, выходит 11-й год, а аудиторию имеет демократическую.
Какая главная проблема со здоровьем у российских женщин?
Самое, может быть, основное – это гинекология, это женские болезни, женские проблемы, которые у наших женщин беспокоят. Много пожеланий психологии. Вот у нас одна из последних тем номера – это развод по-женски. Есть рубрика и не одна, связанная с материнством, допустим, рубрика «Мать и дитя». Есть у нас рубрика «Детское здоровье». Это важно.
А есть у вас рубрика, посвященная сексу?
Отдельной рубрики такой нет. У нас журнал «Женское здоровье», и мы стараемся придерживаться вот основного направления. Многие стремятся похудеть. И мы стараемся по максимуму, конечно, освещать.
На что вы делаете акцент, и читательницы делают акцент, что касается внешности?
Конечно, это всегда актуально. Это проблема целлюлита. Потом очень много мы говорим о пластической хирургии. Сейчас это просто на пике моды.
Действительно, сейчас женщины много работают. Угу. Такой режим достаточно жесткий, как правило. Есть такие проблемы, связанные с этим образом жизни?
Вы правы. И вот одну из тем номера, кстати, мы хотим посвятить офисным болезням. Калейдоскоп недугов, которые могут беспокоить женщину, работающую. Как правило, это сухой воздух, это кондиционеры, это постоянное электромагнитное излучение от компьютеров. То есть целый спектр проблем, которые могут женщину беспокоить.
То, что касается всяких желудочных заболеваний, гастритов и прочее. Как правило, считается, что это на все-таки нервной почве. Это значит, что наши женщины очень нервные.
Это отчасти правильно. Потому что если женщина спокойна, то, соответственно, у нее нет нервной реакции, и заболевание просто, даже если оно у нее заложено, как бы там наследственные какие-то предрасположенности есть, они просто могут не проявиться. А если женщина находится в постоянном стрессе, она просто измотана, то организм настолько стоит восприимчив ко всяким и вирусам, и бактериям, он ослаблен. Поэтому, естественно, все слабые места проявляются.
Нервничают женщины, как следует даже из такого специализированного журнала, как «Женское здоровье», главным образом из-за мужчин. Поэтому на страницах журнала много материалов по психологии и ничего про секс. С другой стороны, чтобы привлечь внимание российских мужчин к собственному здоровью, требуется определенный подход. Я попросила главного редактора российской версии Men's Health Алексея Яблокова рассказать, кто читает этот журнал и, следовательно, интересуется своим здоровьем.
Его читатель – это мужчина от 28 до 37 где-то лет. Это люди с высшим образованием, с достатком выше среднего, как правило, с уверенным и вполне юмористическим взглядом на жизнь. Просто эти люди хотят что-то все-таки для себя вынести о том, как им прожить бы подольше на этом свете.
Есть какая-то специфика в российском издании?
Ну, можно сказать так, что американская культура, она больше ориентирована на холодный прагматизм. Американский читатель, он хочет больше дидактических статей. А наш Men's Health, он скорее ориентирован на эмоционального русского читателя, который к тому же еще и ленив. У американцев, они неоднократно нам на всех конференциях говорят, что мы в своем журнале женщину боготворим. И я не могу сказать, что мы боготворим женщину в нашем журнале. Все-таки эта куртуазность, мне кажется, немножко неуместной. Но женщина – это неотъемлемая часть нашей жизни мужской. Без этого же нельзя. Женщины вообще больше читают, чем мужчины. Ну, им делать, видимо, нечего. Ты все женские журналы, они же толстенные. А мужской журнал, он должен быть пробивной. Мужчина читает мало, ему надо по делу. Вот это главное отличие. Вот он взял, прочел, хихикнул и пошел в зал. Ему захотелось пойти покачаться. Мы, когда обсуждаем темы, мы очень часто действительно говорим другу, нет, это слишком по-женски будет. Это вот поворот совершенно не мужской. Говорить об изменах, что-то там. У нас, слава богу, работает большое количество мужчин в редакции. Они всегда могут стукнуть кулаком и сказать, да ну что, это ни один мужик нормально не будет читать. Пишут больше женщины, но, знаете, некоторые женщины лучше бы не писали вовсе. По крайней мере, те женщины, которые старались писать нам в Men's Health, из них единицы. Мы их очень любим, вот эти единицы, и трепетно очень к ним относимся. Это наши лучшие женские эксперты. Мы всегда берем их тексты и ставим их в рубрику «Особое мнение». Они всегда вызывают дикий резонанс у читателей. Начинаются бешеные споры и обсуждения. Их ругают, на чем свет стоит. Но я считаю, что это замечательная совершенно приманка такая.
Какая главная, наиболее важная тема, что должно, на взгляд издателей, волновать любого мужчину, будь то европейский, американский, российский?
Тут тоже есть некоторая разница. Существует даже у американцев такая «core values of American man», то есть основные ценности американца, мужчины. Там, значит, секс, здоровье, фитнес и так далее. У нас совсем другая табличка, совсем другая иерархия ценностей. У нас все-таки в первом месте стоит, к сожалению, не здоровье, а деньги, карьера, машины, секс. Потом уже идет фитнес и здоровье.
А если говорить о здоровье, о чем вы говорите? Какие темы вы поднимаете? Что вы считаете вот наиболее актуально для современного
российского? Самые разные темы. Но, как правило, все они так или иначе упираются, как это ни печально, в стресс. Стресс сейчас самый неприятный фактор в нашей жизни. И от него идут все уже проблемы. Инсульты, ранние инфаркты, язвы. Ну и, конечно, мы охватываем урологические, андрологические проблемы. Статистика показывает, что люди гораздо моложе сейчас страдают, к сожалению, от инфарктов, инсультов в 40 лет.
А вот диетология отличается мужская от женской?
Безусловно, отличается. И, по большому счету, мужчины очень не любят слово «диета». Вообще, феномен диеты, он, на мой взгляд, немножко женский. Шоколадная диета, супчиковая диета. Большинство мужчин, у них две вот общие проблемы. Либо набрать вес и мышечную массу, либо сбросить излишки. Но это вовсе не значит какие-то диеты. У нас большинство мужчин скорее хотят набрать мышечную массу, а не сбросить какой-то живот, которых у них еще пока нет.
Хорошо... Для женщины очень важно хорошо выглядеть.
Совершенно согласна.
А ради этого может сделать очень много. И кушать правильно, и заниматься до потери пульса. Ради чего мужчина на это пойдет?
Побудительные причины могут быть внутри самого человека только какие-то. Вот его бросила девушка из-за того, что он плохо выглядит, например. Или что он сморкается все время в занавеску.
Понятно, что в жизни мужчины очень важное место занимает секс. Или это иллюзия?
Это не иллюзия. На самом деле секс — это дико сложная вещь, и писать о ней чудовищно сложно. К сожалению, ничего нового в сексе за последние 2000 лет люди фактически не придумали. Это не то, что секс-инструкция или секс-энциклопедия. Это какие-то секретные приемы, ноу-хау, благодаря которым человек не то что научится заниматься сексом, друг, просто он будет делать это лучше.
Алексей, а на ваш взгляд, кто такой современный мужчина, вот именно тот, для которого вы издаете журнал? Потому что очень поменялись стереотипы, типажи.
Вот по поводу стереотипов. Сейчас у наших мужчин есть идеал. Человек-паук, Спайдермен. Раньше были другие герои времени, Чапаев, там, Гагарин и так далее. Сейчас искусственный суррогатный герой с киноэкрана, Супермен. И это на самом деле такая вот инфантильная мечта, одна внутри каждого мужчины. И мы стараемся все-таки как-то нивелировать его вот эти мечты о суперменстве, потому что изобрели много чего другого. Фитнес-тренажеры, открыли методы правильного и полезного питания, открыли кучу всяких секс-игрушек замечательных. Много всего, на самом деле, существует, чтобы хоть немножко приблизиться к достижению своей заветной мечты.
Итак, мужчины готовы во имя мечты следовать рекомендациям специалиста, правильно питаться, ходить в спортзал. Женщины занимаются своим здоровьем более подробно. Однако главные проблемы у них связаны с семьей и материнством. Если говорить о внешнем виде, то российских мужчин больше беспокоит фигура. Женщины в стремлении выглядеть привлекательно делают акцент на лицо. И те, и другие страдают от частых стрессов и лени. Об этом в сегодняшней передаче говорили главный редактор журнала Men's Health Алексей Яблоков и редактор журнала «Женское здоровье» Наталья Епифанова.
Женское и мужское здоровье в представлении популярных журналов в программе Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Сразу после выпуска новостей вы услышите передачу «Радиоблог» на волнах «Радио Свобода». Она сегодня посвящена авторскому праву в интернете. Гость передачи – наш коллега, фотограф и блогер Дмитрий Барко.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В пригородном районе Северной Осетии около 500 жителей селения Чермен провели митинг протеста против продолжающихся похищений людей. Поводом послужило исчезновение в минувшую субботу двух пожилых местных жителей. Митингующие потребовали от властей принять срочные меры по возвращению их односельчан. В Москве второй день продолжается конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Сегодня одна из главных тем – порядок выдвижения возможного единого оппозиционного кандидата в президенты России. Первый вице-премьер России Сергей Иванов предложил создать к 2020 году единую глобальную систему ПРО. В интервью телеканалу «Россия» Иванов отметил, что в ней могут участвовать не только страны НАТО, союзники США, но и вся Европа, включая нейтральные страны. В Латвии сегодня вступил в должность новый президент Валдис Затлерс. Не менее 34 человек погибли сегодня в результате взрывов в Ираке, среди убитых 23 армейских новобранца. Возросло число жертв вчерашнего взрыва в городе Тус-Хурмата на севере страны. По последним данным, убито от 130 до 150 человек. В провинции Салахуддин, по сообщению американского командования, в бою погиб военнослужащий США. В горных районах Пакистана 23 человека стали жертвами оползней, вызванных проливными дождями. Среди погибших есть женщины и дети. Правительство Израиля одобрило решение освободить из тюрем 250 палестинских заключенных в качестве жеста доброй воли. Все они и члены партии Фатх, лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В Москве 17:32. Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». И, как обычно в это время, предлагаем вашему вниманию передачу «Радиоблог». У микрофона Вероника Баде
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня мы будем говорить об авторском праве в интернете. Эту тему мы обсудим вместе с Дмитрием Барко, нашим коллегой, фотографом и блогером. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Привет.
Я напомню, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Вы можете позвонить, вместе с нами обсудить тему программы или задать вопросы нашему гостю. Вы также можете прислать нам смс-сообщение на номер +7 903 743-2801, наш пейджер 96143 в Москве, в Петербурге 740-4940 и наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru.
Ну вот, теперь все телефоны объявлены, все способы контактов слушателям известны. Наконец, можно приступить к делу. Я просто напомню, из-за чего мы выбрали сегодня эту тему. На этой неделе произошел такой, скажем, легкий скандал в блогосфере, когда две крупные газеты, газета «Коммерсант» и газета «Московский комсомолец», взяли блогерскую фотографию и опубликовали ее у себя без ссылки на автора и без ведома автора. И это вызвало живейшую совершенно реакцию блогеров. Мнения высказывались разные. Одни советовали автору немедленно обращаться в суд, другие еще какие-то советы давали. А третий, и что вот это вот, пожалуй, нас больше всего интересует, высказывали соображение, что якобы фотография, опубликованная в интернете, является неким общественным достоянием. Поскольку, Дим, ты фотограф, сам прекрасно без конца с этим сталкиваешься.
Не
да?
Только фотограф, но и фоторедактор.
И фоторедактор, и блогер, да, то есть у тебя, ты знаешь эту ситуацию со всех сторон. Вот я хотела бы услышать твое мнение по этому поводу.
Ну, мое мнение, наверное, не так важно, собственно говоря. Важней основания этого мнения,
аргументы,
существуют давным-давно в мире, а с 93-го года в России современные варианты законов об авторских правах, международные конвенции и так далее, они, несмотря на то, что сфера авторских прав имеет отношение к творчеству, а все, что имеет к творчеству, очень сложно поддается какому-то численному или точному выражению. Но, во всяком случае, эти законы, как правило, очень логичны, интуитивно понятны и исходят из здравого смысла. Поэтому я просто вот передо мной лежит текст закона Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, где черным по белому вначале сказано, что авторское право, я цитирую, на произведение. Надо сказать, что фотография включена в список произведений, на которые распространяется этот закон. Так вот, авторское право на произведение возникает в силу факта его создания.
О как!
Вот так, черным по белому, это закон. И для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения или иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо иных формальностей. Это, еще раз повторяю, закон.
Отлично.
То есть авторское право возникает в тот момент, когда автор создает свое произведение. Правда, есть еще один нюанс. Да, и еще дополнение. Авторское право распространяется как на обнародованное произведение, я продолжаю цитировать, так и на необнародованное произведение, существующее в какой-либо любой объективной форме. То есть даже если вы нарисовали картину, написали стихотворение или сделали фотографию и держите у себя ее в столе, или повесили у себя на стенку, или вывесили у себя в блоге, это совершенно, или опубликовали в газете, это абсолютно не имеет никакой разницы. Это ваше произведение. Угу. И вы полноценный владелец авторского права на него. Это первое. Что касается авторского права, авторское право, надо сказать, неимущественное право. Но тем не менее.
Это уже такие дебри, я уже здесь начинаю плыть.
Ну да. Что такое хорошо, не будем усложнять. Соответственно, совершенно неважно, где находилось это ваше произведение. В любом случае, вы имеете на него право. Правда, есть один очень хитрый нюанс, который я хотел бы, который mm-hmm. я дал, скажем, всем авторам, в том числе фотографам. Это тоже цитата из закона. Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах вправе использовать знак охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит там, как известно, из знака копирайт, фамилии и даты создания этого произведения. В законе есть еще пункт об обнародовании, о первичном обнародовании любого произведения. Mm-hmm. Так вот, в целом, если следовать логике закона, то автором выходит так, что автором произведения является тот, кто впервые обнародовал это произведение, вернее, чье имя стоит под первичным обнародованием этого произведения.
То есть под первой публикацией.
Под первой публикацией, можно сказать. Если можно, если публикацию в интернете можно назвать публикацией, то под публикацией в интернете. А что я имею в виду? Я как редактор теперь, если раньше интернет считался свободной зоной, и для того, чтобы найти любую фотографию для любого сайта, требовалось минуту-две, то есть поиск в Гугле по картинкам, и первая попавшаяся была твоя, то сейчас я трачу массу времени, потому что прежде всего я, если я ищу в интернете для публикации на сайте радиостанции «Свобода» какую-либо фотографию нужную, нужного сюжета, то первым делом, находя эту фотографию, я прокручиваю сайт до конца и, как правило, во всех цивилизованных местах, во всех цивилизованных сайтах, СМИ там и так далее, внизу описаны авторские права, написаны копирайт и принадлежность.
То есть условия перепечатки объясняются.
Условия перепечатки объясняются, лицензия, да? Поэтому я бы советовал блогерам, прежде всего, каким-либо образом в своих блогах, на заглавной или странице, или под каждой фотографией, указывать свое авторство. Это, во всяком случае, избавит от разночтений.
У нас есть звонок. Виктор из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. А потом, как я могу доказать, что эта фотография именно моя? Вот, мне же нужно какой-то документ, что ли, что я опубликовал в интернете. Первый вопрос. Второй вопрос. Как называется этот закон? И третий вопрос. Я снимал в каком-то учреждении, стал охранник и сказал, что здесь... Значит, съемка запрещена. Вот здесь как быть? Будет ли это нарушение?
Понятно.
Три сразу всегда
да.
трудно.
Нет,
давай начинай сначала.
Ничего страшного, да. Закон называется «Закон Российской Федерации об авторском праве и смежных правах». Номер я его точно не помню, достаточно набрать в интернете это словосочетание. От 93-го года. Что делать, как доказать авторские права? Это уже следующий этап, потому что даже если вы не обусловили при первичной публикации своего авторского права, все равно эти авторские права принадлежат вам. Только вам в случае конфликтной ситуации придется доказывать это через суд. Доказывается это, как правило, достаточно просто, то есть в любом случае, в случае любого произведения, любого жанра, автор должен иметь первичный материал какой-либо. В случае фотографии раньше было проще, конечно, потому что просто негатив у фотографа всегда был. Фотограф-владелец негатива был автором.
Но а сейчас... про цифру ты же мне объяснял перед эфиром.
Да, сейчас, цифровой файл. Цифровой файл, неизмененный с датой из камеры вашей, в принципе, он может быть, конечно, переписан и украден у вас, ну, это уже проблема гораздо труднее решаемая.
Это уже
решаемая,
такой совсем тонкий нюанс. Обычно вот этого сырого...
Если у вас есть сырой файл первичный, необработанный, да, с датой, в которой она находится, встроена в этот файл уже, камеры сейчас прописывают все данные при съемке.
Там, по-моему, метка, собственно, самой камеры,
да, 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 серийный все номер, метки, все дата, указано. Серийный номер и так далее, и так далее. В принципе, в профессиональных камерах владелец имеет возможность даже занести через соответствующий софт свою фамилию, которая будет прописана.
Дмитрий, а какова ответственность за нарушение этого закона?
Честно говоря, я сейчас не готов это сказать, но ответственность по опыту просто своих коллег, я знаю, что ответственность, ну как, прежде всего, опровержение, то есть из поправков СМИ в том же самом, ну и, опять-таки, авторское вознаграждение, гонорар, если гонорар не был заплачен в соответствии с гонорарами, присущими этому изданию. Ну, а дальше просто моральный ущерб,
например,
это уже, это суд решает.
Как-то, да, ну, это же гражданская история, поэтому, да, да, суд разбирается, это как и какие жизни. Именно претензии вы предъявляете, и как именно, какого удовлетворения вы хотите. Тут, собственно, суд решает. Это не уголовная статья, нет, это гражданская.
Марк из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Если позволите, я расскажу ситуацию, в которой оказался недавно. Я художник. Внезапно я обнаружил, что некое украинское издание, журнал, опубликовало мою работу. Я написал им, нашел их адрес, email адрес, написал им письмо о том, что, по крайней мере, они должны были получить мое согласие. Не говоря уже о оплате моего труда и так далее. Причем в публикации было написано, кто автор рисунка. Mm-hmm. Вот, так что тут как бы спора даже не было. Они мне сказали в ответ на это, написали в письме, прошу прощения, mm-hmm. что вот, согласно законодательству авторскому Украинской Республики, все, что находится в интернете, скачивается бесплатно и может использоваться кем угодно, как угодно. Единственное условие, что тот, кто скачивает и использует, должен указать автора этого произведения. У меня еще второй вопрос, но я не знаю, мне сразу два задать или...
Сразу будет... два обычно сложно очень. Давайте про это поговорим, потому что...
Ну, мне как, выходить из эфира или мне подождать, когда мне дадут слово для второго вопроса?
Ну, подождите пока.
Хорошо.
Ну, что скажешь про Украину, Дим?
К сожалению, про Украину ничего не могу сказать, но существуют на самом деле законы об авторских правах настолько унифицированы и приведены в соответствие с международной конвенцией. Я опять же сейчас, к сожалению, не помню точного ее названия, но существует международная mm-hmm. конвенция об авторских правах. Вот, что я сомневаюсь, что Украина не поддерживает, в общем, цивилизованное государство европейское.
Мне тоже кажется, что нашего слушателя эти украинские люди просто, да, просто вводят в заблуждение. На самом деле, насколько я понимаю в этой истории, да, если вы считаете, что ваши права нарушены, надо в суд обращаться. Я, правда, здесь затрудняюсь, я совершенно не юрист, и тут, наверное, надо было бы с юристами проконсультироваться в суд какой страны, России или Украины. Но право очевиднейшим образом нарушено. А насколько мне известно, нету ни в одной стране закона, что все, что опубликовано в интернете, является public domain или, говоря по-русски, общественным достоянием. Это просто неправда.
Ну, во всяком случае, российские законы я специально перед передачей пытался проштудировать, я не нашел ничего подобного.
Простите, но я задам все-таки вопрос, это не входило в мои планы, ставьте вопрос. Но вы наверняка знаете Куваева и историю с Масяни. Ведь в итоге получилось, что авторские права на Масяни принадлежат тому серверу, на котором были расположены эти мультфильмы.
Я думаю, что, может быть, это не самый удачный пример, поскольку у Олега был некий договор с хозяевами сервера и так далее. Это, может быть, проблема возникла в тот момент, когда выяснилось, что он не вполне корректно составил этот договор. Поэтому, видимо, потерял какие-то права. Потому что тут есть нюансы, на самом деле, которых Дима не упомянул, но тем не менее. Скажем, если ты продаешь свою фотографию в газету, да, гонорар тебе уплачен. Ты более не располагаешь авторским правом на этот снимок?
Нет, 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 ничего подобного нет. Нет, не так.
Как? Вот не это так. Такая тонкость.
Значит,
на
дело
самом
в том, что
деле.
Я не упомянул более важного момента. А поводом для публикации любой и любого обнародования является так называемый авторский договор с издателем.
Ага.
А без авторского договора никакая публикация быть не может осуществлена. В авторском договоре как раз оговаривается передача прав, или не передача, прав имущественных или прав авторов. Да. Какая часть имущественных прав переходит, mm-hmm. то есть материальных, да, и сколько это действует и так далее, и так далее. Но при этом надо сказать, что Речь здесь идет только о материальных вещах, потому что авторское право создателя автора, то есть
оно вообще никуда не
имя, оно не может быть ни продано, ни передано. Может быть передано только право на публикацию, воспроизведение и так далее.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Радиоблог». Мы говорим об авторском праве в интернете. Программу ведут Екатерина Пархоменко и Вероника Баде. Наш собеседник Дмитрий Барко, наш коллега, фотограф и блогер. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Мы ждем ваших звонков.
Очень, кстати, Вероника напомнила тему нашей передачи, потому что здесь мне хотелось бы немножко тебя повернуть от публикации, собственно, в профессиональных средствах массовой информации к публикациям в блогах. Потому что и ты много фотографий своих публикуешь, и мы все, ведя свои блоги, очень часто перепубликуем чьи-то картинки. Неважно, взяли мы их с какого-то сайта или из другого блога и так далее. И здесь, насколько я понимаю, никакого конфликта не возникает. При условии, что, скажем, если я публикую в своем блоге твои фотографии, то я просто ссылаюсь, что это твои фотографии. Я хотела бы, вот здесь наш слушатель как раз такую примерную историю описывал, с одной только разницей. Блоги – это некоммерческое пространство.
Совершенно верно.
И когда я никакой коммерческой выгоды от перепубликации твоей фотографии не получаю. Я всего-навсего, да, сообщаю, что вот у Дмитрия Барко есть такая прекрасная фотография. А когда снимок или рисунок, или неважно, текст, да, перепубликуется в неком коммерческом издании, пусть даже это сайт, потому что сайты тоже деньги зарабатывают,
конечно,
мы это прекрасно
знаем. Это СМИ, если это СМИ.
Да, если это СМИ,
сейчас
то тогда возникают
сейчас
совсем другие отношения. Mm. Вот. Я даже думаю, что в большинстве случаев, если вы хотите что-то такое перепубликовать у себя, конечно, идеальная ситуация, когда вы у автора разрешения спрашиваете. И это разрешение получаете, прежде чем вы публикуете у себя. Это как-то, ну, такая нормальная гигиена,
да, но
человеческих отношений.
В принципе, ты можешь этого и не делать, конечно, потому что действительно с газетой, очень, вот с этой историей, с которой мы начали, все очень просто, потому что тут на нее распространяются не какие-то законы об интернете, не какие-то законы о блогах, нет, это законы о СМИ и законы об авторском праве, которые к интернету вообще не имеют никакого отношения. То есть им все едино, что интернет, что не интернет. Интернет, да? Потому что по закону о СМИ это коммерческое использование фотографии, а по закону об авторском праве использование без спроса автора недопустимо.
Недопустимо,
вот и всё. Где
конечно
бы ни взяли, где бы ни взяли, нашли на улице.
Я хочу отдельно пояснить для наших коллег из газет, что, собственно, нашей целью вовсе не является как-то страшно закошмарить их бильдредакторов, потому что мы сами, в общем, СМИ, и понимаем, что ошибки или такие промахи, что ли, такого рода, конечно, случаются. И я хотела бы отметить, что в этой истории, как только она, да, была, вылезла наружу, и, насколько я знаю, и фоторедакторы «Коммерсанта», и фоторедакторы «Московского комсомольца» приложили усилия к тому, чтобы этот промах исправить и с автором фотографии договориться. Правда, там была еще одна деталь, которую мне просто не терпится сообщить слушателям, поскольку речь идет о ситуации такой, что, кажется, во вторник, если я не ошибаюсь, по агентствам прошло сообщение об аресте некоего персонажа из «Живого журнала» и вообще живого человека. По-моему, его зовут Михаил Марцинкевич, и в блогах он известен под кличкой Тесак.
Максим Марцинкевич.
Спасибо за поправку, Вероника. Максим. И поскольку понятно было, да, что на завтра в газетах эта информация появится, то автор самой выразительной, что ли, фотографии этого
которая была
персонажа, которая потом и была перепечатана, он накануне опубликовал в своем блоге пост, в котором прямо, непосредственно и жестко предупредил коллег по СМИ, что не вздумайте тырить мою фотографию. Просто буквально такими словами, не вздумайте. И тем не менее, на завтра это случилось. Мы упомянули «Коммерсант» и «Московский комсомолец» как бумажное издание, но еще было полтора десятка сайтов, которые перепечатали эту картинку.
Я думаю, что фоторедакторы, которые это брали, они даже не заходили в его блог. Это по старинке просто малоквалифицированные действия по старинке.
Погуглили, нашли картинку на имя Тесак
и даже не полезли искать, чье это. Вот
это довольно печально, потому что хочется же как-то, чтобы люди соблюдали профессиональные правила.
Звонок Елены из Москвы. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. У меня вопрос такого рода. Если вы можете задать в отношении печатной публикации. На издании сборники статей написано копирайт, касающийся каждого автора, и копирайт, касающийся издательства. Как это понимать?
Вы знаете, насколько я понимаю, ни я, ни Дмитрий не являемся специалистами в этом.
Ну, относительно, потому что я делал книги. Как редакцию, как
насколько я понимаю, это вопрос, вот поправь меня, если ошибаюсь, насколько я понимаю, это вопрос договора издательства и авторов. Как именно они делят эти права?
Да.
То, что вы описываете в ситуации, да, когда копирайты принадлежат и авторам, и издательству, наверное, они каким-то образом делят этот
сейчас
контент.
Сейчас поясню. Очень просто. Как некий контент, который является авторским в этой книге, иллюстрация или текст, принадлежит автору, а копирайт, который принадлежит издательству, это копирайт на книгу в целом, как на вещь, как на издание. То есть эту книгу целиком никто не может воспроизвести в том же виде, в котором она есть. То есть это копирайт на цельное издание, на вещь, на книгу.
И звонок от Владимира из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день. Вопрос такого рода. Совсем недавно в «Новой газете» был опубликован снимок моей внучки. Очень приятно и внучке, и мне, и всем родственникам. Но, к сожалению, под фотографией нет подписи, чей это снимок. Никаких претензий. Замечательная заметка, там в тексте упоминается она, все, но не как автор фотографии. Вот, претензии, наверное, к газете. А почему они не запросили, а кто автор фотографии? Наверное, так?
Ну да, дело в том, что существуют разные правила публикации, связанные, зависящие просто от верстки, от макета из того или иного издания. Одни издания указывают крупно имена, заметно имена авторов фотографий прямо на полосе под фотографией, другие выносят, это часто журналы делают, выносят список авторов в конец. Ну, это, как правило, толстые журналы часто делают. В номере использованы фотографии такого-то, такого-то, такого-то с ссылкой на страницы конкретные. Есть же издания, которые в силу своего макета, по той или иной причине, это, я считаю, как фотограф уже обиженный, что это не очень справедливо, но, тем не менее, они вообще не указывают фамилии авторов. Как правило, когда с такими изданиями имеешь дело, в общем, знаешь об этом условии. Я имею в виду, автор сам, фотограф, знает, что его имя не будет, скажем, указано. Либо идешь на это, либо не идешь. В принципе, да, теоретически они бы должны предупреждать об этом. Но это с точки зрения автора. Вот. Но я должен сказать, что, насколько я знаю, они не обязаны указывать.
Ну, профессионалу
обязаны,
как-то
они
легче
вот деньги.
Здесь ориентироваться.
Они обязаны заплатить деньги.
Конечно.
Случае,
да, профессионалу здесь немножко легче ориентироваться, да, потому что ты знаешь, в этом издании конечно. Так себя ведут, в этом так, здесь надо за этим следить, здесь за тем. Конечно, насколько я понимаю, наш слушатель... И его внучка, он, кажется, говорил о фотографии его внучки.
Да? Ну, это если он автор фотографии, как вот. Я понял.
Я, честно говоря, решила, что это внучка автор фотографии. В общем, там не вполне не ясно. Да.
Во всяком случае, конечно...
Внучка автор фотографии.
Внучка автор фотографии.
Понятно.
А гонорар ей заплатили?
Нет, конечно.
Ну, это нехорошо. Это незаконно.
Может быть, это был какой-то читательский конкурс, на который она посылала фотографии?
Нет, это в одной из статей, где очень хорошая статья, замечательная статья, и помещена вот ее фотография, но без малейшего упоминания.
Я вам могу сказать, что она может связаться с редакцией и потребовать
сатисфакции.
Просто выплата гонорара хотя бы. Да. Просто выплата гонорара. И я думаю, что они пойдут на это спокойно.
Спасибо.
Вот, так что немножко денег ваша внучка заработает. Проблема, тем не менее, вот этого цитирования, что ли, она остается, потому что, когда речь идет о некоммерческом пространстве, о благосфере, то там перепечатка того или тех или иных вещей происходит постоянно. В сущности, я там знаю массу блогов, которые вообще состоят из одних ссылок. То есть человек даже не трудится у себя перепечатать, он просто публикует ссылку на то, что ему понравилось, то, что он считает достойным внимания, интересным. И Я сталкивалась с ситуациями, когда некоторые авторы недовольны перепубликацией, даже при том, что их имя упоминается. Вот тебе приходилось отказывать в перепубликации, кому бы то ни было?
А в перепубликации нет.
Ну, скажем, в использовании.
Должен сказать, что вот насчет блогов, да, действительно, а там складывается какая-то своя этическая система с течением времени, а система взаимоотношений между блогерами. И, в общем, действительно отрадно, что сейчас уже принято, хотя это не преследуется никак по закону, поскольку на блоге не распространяется. Ну, нет, к сожалению, пока единого закона, который как-то описывал бы
состояние. Упоминал блога. Хотя
да.
бы их,
да? Ну, просто, видимо, большие трудности в описании самого объекта. Но этика складывается и, как правило, в общем указывает. Тут мои картинки часто перепощивают, другие я просто могу видеть это. Но, как правило, со ссылкой даже на мой блог или на мое имя и так далее. А что касается отказа, нет, не приходилось, потому что у меня не спрашивали. Хотя спрашивают, я всегда, если спрашивают, редко спрашивают, но иногда спрашивают все равно. Я разрешаю, естественно, с условием ссылки. Вот. Мне, правда, приходилось отказывать одному художнику, который через блог нашел мою фотографию и просил для воспроизведения ее в художественном произведении. Вот. Я ему отказывал. Это была, кстати, очень интересная и показательная история. Есть такой известный художник-концептуалист Дмитрий Врубель, который известен тем, что он в живописную форму переводит известные, актуальные, очень злободневные фотографии, придавая им какой-то концептуальный новый смысл, наполняя звучанием.
Он, кстати, автор очень-очень концептуальные вещи, сделанные ровно из той фотографии, которая послужила поводом к нашему сегодняшнему разговору.
Кстати,
я просто хочу напомнить.
Интересно, кстати, как они разрешили свои отношения с
Я знаю, как они разрешили, потому что он спросил у автора, и автор разрешил ему использовать.
Да, у меня он тоже спросил, надо сказать, очень корректно. Вот я ему не разрешил. Он, правда, все-таки использовал, но использовал в блоге, а не в каком-то обнародованном произведении.
Не,
и
за,
со
деньги.
Ссылкой, не за деньги.
Не за деньги.
И со ссылкой
это
на
существенная
меня.
Вещь.
То есть, в общем, мы разобрались мирно.
На волнах Радио Свободы вы слушали программу «Радиоблог», которую вели Вероника Баде
и Екатерина Пархоменко.
Нашим собеседником был Дмитрий Барко, наш коллега, фотограф и блогер. Дмитрий, большое спасибо. В следующем часе после выпуска новостей на волнах Радио Свобода программа Виктора Шендеровича «Все свободны. Свободный разговор на свободные темы». В гостях у Радио Свобода участники конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия» Марина Литвинович и Андрей Дмитриев. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Британия и британцы не дадут себя запугать.
Богатые получают все больше власти, а роль простых людей...
Ну, чтобы отношения Москвы и Вашингтона стали заложниками.
Но даже когда стало понятно, что закон все же вступит в силу, владельцы казино не отступили.
Иски в Верховный суд подали движение за чистоту власти, ряд организаций за женские
права. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».